Ваня ищет ответы.
Что делать, если тебя намеренно предали? Сколько стоит прощение? Но что делать, когда, допустим, ты встречался с девушкой, и она от тебя ушла к твоему лучшему другу?
Матвей строит гипотезы.
У меня, на самом деле, в голове это выглядит как система репутации. Если прощать всех людей и давать всем второй шанс, цена прощения будет очень высокой. Прощение — это разрешение конфликта, как будто.
Вместе они разбираются...
Кто предатель? Человек или наши ожидания?
Насколько часто тебе приходится прощать людей в принципе?
На чем мы остановились?
У меня есть отличная цитата от гениального философа.
Зачем прощать? Предательство или обиды?
Точно!
Всем привет! У микрофона Ваня и Матвей. И с вами подкаст «На чем мы остановились?». Сегодня тема нашего разговора – это предательство и прощение. И мы пытаемся рассчитать, так сказать, стоимость прощения и цену предательства.
Да, всем привет! Наверное, как вводный вопрос, давай начнем с такого. Кто предатель? Человек или наши ожидания? Как считаешь?
Ты имеешь в виду, мы сами чувствуем себя преданными или нас предают?
Да, то есть в кого мы вкладываем вот это вот само событие, саму ситуацию предательства, в чью...
Кто ответственный?
Да, в чью личность мы вкладываем это? Мы приписываем все-таки человеку или мы можем порассуждать об этом и понять, что, может быть, это в нас рождается это... эмоции и чувства.
Ты знаешь, это интересно очень, потому что мне кажется, что вопрос предательства очень перекликается с вопросом об обиде, что когда тебя предают, то ты обижаешься. Это, в принципе, вот что означает обида и предательство, это там неоправданные ожидания, либо нарушенные личные границы, когда тебе либо что-то не додали, либо, наоборот, дали больше, чем тебе требуется. И вот в этом вопросе я считаю, что есть человек, который обижается, но некоторого обижают. И, думаю, по аналогии я могу сказать, что есть человек, которого предают, но вот нет того, кто там... Ну, наверное, существуют ситуации, в которых человек намеренно решает предавать другого. Mm-hmm. Знаешь, там, на работе спалить какой-то компромат и повышение mm-hmm. получить. Это возможно. Но все-таки я думаю, что это вопрос лично там, каждого из нас, что мы в сердце у себя чувствуем, что нас предают, или нам нормально, что с нами так поступили, и все люди разные, и все имеют право на ошибку, и вот это вот вопрос.
То есть мы все-таки с тобой разделяем, да, вот есть люди, которые знают, что предают, и все равно идут на это, ну, не знаю, там, например, рассказать какой-то секрет, да, другого человека. То есть ты понимаешь, что это не очень поступок, но ты хочешь это сделать. И есть ситуации, когда человек без задней мысли поступает, как считает нужным, но потом оказывается, что он обидел этим кого-то, хотя даже не думал об этом.
Да, я думаю, точно есть две разные ситуации, они должны как-то разделяться точно, потому что, ну, очевидно, когда тебя намеренно предают, это одна ситуация, а когда ты чувствуешь, что тебя предали, а другой человек даже не подозревает этого, то есть он не думает, что он обидел тебя или сделал тебе больно, то это все-таки вот намного более интересный, мне кажется, вопрос.
В какой из этих ситуаций вообще термин прощения имеет смысл постулироваться?
Думаю, что в обоих точно.
В обоих?
Ну, наверное, просто интереснее обсуждать, когда ты чувствуешь, что тебя предали, а другой человек так не считает. Мне кажется, объективно спорить человеку, который намеренно тебя там слил, что он тебя не предавал, это же глупо. Надо просто...
Не, ну а допустим, он признает даже, что он так сделал.
Ну да, все равно стоит вопрос о прощении, я понимаю.
Да, да.
Но просто тут нет вот этой как бы нормы морали, которая руководит. Она просто ясна, и у нее нет какой-то сдвига вправо-влево.
Да, окей,
когда ты
понял.
Чувствуешь, что тебя предали, но при этом другой человек так не думает, то вот это вот интересная дискуссия, когда вам нужно договориться и одному объяснить другому, что вот я себя так чувствовал, вот почему.
Угу.
Я все-таки считаю, что если мы говорим про обиду и предательство как в вопросе второй категории, где человек чувствует себя преданным, но при этом его там друг, соратник так не считает, решение этого вопроса о прощении лежит целиком полностью на плечах того, кто чувствует себя преданным.
Согласен. Вот, кстати, ты можешь простить человека, который не считает, что он что-то сделал не так?
Ты знаешь, я, мне кажется, отношу себя к категории людей, которым очень, в принципе, тяжело прощать какие-то вещи прям моментально, вот по щелчку пальца, знаешь? Если там меня на ногу наступили, и у меня плохой день, я могу ходить и потом час ругаться на того человека, не зная его в лицо в принципе. Если я прошу какую-то вещь систематически сделать по дому, и там моя сестра или кто-то не делает этого, то я могу очень долго гневаться или там испытывать какую-то неприязнь. Угу. Просто вот банально, что у меня есть этот порыв эмоций, и я не могу его контролировать. И он не проходит очень быстро, как я бы хотел. Поэтому мне, в принципе, мне кажется, тяжело прощать. Не говоря уже о каких-то более глобальных вещах, когда там друг друга предает или там девушка бросает. То есть это такие угу. уже более серьезные вещи. Это вообще коллапс происходит в жизни. Поэтому мне тяжело прощать в принципе.
Ну, давай разберем вот эту вот. Значит, мы начали с этого, со второй ситуации, да, где человек не считает или не понимает, что он кого-то обидел. В такой ситуации, ну, мне кажется, термин вот прощение как будто не имеет пока что смысла. То есть сначала ты должен объяснить человеку, что что-то не так, правильно?
Да, да.
А потом уже, ну, общаться по поводу того, что стоит ли прощать или не стоит. Знаешь, вот у меня сейчас такое случается, когда вот я чувствую, что меня обидели, но я понимаю, что человек не понимает, что он обидел. Факт того, что ты объяснишь этому человеку, что тебя что-то обидело, это уже как будто такое прощение.
А-а-а.
То есть ты как будто... Ого. Ну, ты объяснил, ты разобрал... Смотри, вот прощение – это разрешение конфликта как будто. То есть тебя обидели, у тебя есть конфликт. А если ты объяснил ситуацию человеку, он такой, блин, да, я понял, извини, что я так поступил, я даже об этом не думал, то как будто бы и прощение уже не имеет смысла, конфликт разрешен. То есть я вот такими терминами рассуждаю.
То есть в твоем понимании намного сложнее просто вот этот первый шаг сделать, чтобы пойти человеку и сказать, нежели там потом примириться, потому что, скорее всего, реакция последует незамедлительно.
Угу.
Да, это интересно, я не думал об этом.
Слушай, а такой вопрос, значит, у меня есть. Я его для себя продумывал и выписывал. Зачем прощать? Предательство или обиды?
Вот я тебе сейчас и расскажу. Мне кажется, вот тут мы с тобой, конечно, не сойдемся, но в моем понимании, в моем мировоззрении, надо прощать всех людей. Всегда. Что бы ни происходило, всегда нужно прощать. Это может быть сложно и больно, но это нужно делать.
Так.
И
для чего?
Это, ну, целиком и полностью по моей вере. Я считаю, что всех людей нужно прощать. Но тоже я думаю, что это для самого себя, для человека, имеет какой-то импакт намного более сильный, чем получить извинения и потом сказать «я тебя прощаю». И вот я попытаюсь объяснить, почему. Это происходит, на мой взгляд, по одной простой причине. Когда тебя задели, то это внутри тебя происходит. То есть обида или вот это чувство, что тебя предали, оно внутри тебя. И никто внешне на него никак не влияет. То есть тебе дали это чувство, ты его для себя принял, и ты дальше с ним имеешь какое-то дело, разговор внутри себя сам с собой, вот эти муки и так далее. И поэтому для того, чтобы избавиться от этого и как-то спокойно дальше жить, тебе нужно прежде всего с самим собой.
Ну да, оно тебя поедает.
То есть никто за тебя не может у тебя убрать обиду. Извините за автологию, конечно. Но реально, если ты сам внутри себя не простишь человека, не скажешь ему в своем этом виртуальном разговоре с ним: «Окей, братан, я знаю, что ты ошибся, может быть, ты не признаешь это, но я просто тебя прощаю и люблю», вот это намного ценнее, чем потом ждать миллион лет, пока человек одумается, или же даже никогда не одумается, ты пойдешь к нему и скажешь, он такой: «А, да, точно, извини, я завтыкал», и ты такой: «Да, конечно, прощаю». Вот это вот не работает в моем понимании, тебе нужно самому внутри себя в голове это все прокручивать, и как бы понимать: окей, меня задели, вот почему мне это произошло, вот что для меня важно, это показывает мои ценности, вот нарушили мои границы, для меня это важно. Я понимаю, что человек может ошибаться, я его прощаю, мне от этого хорошо. И ты дальше живешь спокойной жизнью. И тут уже, ну, как бы, стоит, ну, вопрос обсудить о том, как люди к этому приходят, потому что кому-то помогает, там, знаешь, какие-то дыхательные техники, он утром встает и йогой занимается, и он, как бы, себя усмиряет. Кому-то там что-то другое, кто-то Библию читает, кто-то какие-то коучинги смотрит, кто-то слушает какие-то подкасты, кто-то разговаривает с друзьями, выпивает по вечерам, и потом они там все друг другу кости перемывают. То есть есть разные способы, но я думаю, точно всегда это приходит, когда ты сам внутри себя что-то принимаешь, какое-то решение. Выпалил просто тебе. Держитесь.
Да, выдал базу. Ваня выдал базу на 5 минут про прощение.
Так, на чем мы остановились?
Хорошо, но смотри, из того, что ты пока сказал, получается, что прощение – это такой механизм защиты себя от, ну, помимо всего прочего, это механизм защиты себя от деструктивных таких мыслей, да, по поводу того, что меня предали, все плохо.
Ну, получается, что да.
Вот какой он плохой человек и так далее. А что по поводу того, что прощение как аффектит на того, кто предал? Понятно, что если мы разбираем ситуацию, где человек не понимает, что он обидел другого, ну, как бы здесь это смысла не имеет. То есть, если ты придешь к нему и скажешь: «Друг, я тебя прощаю», он такой скажет: «За что? Я ничего не сделал». Вот. А если человек знает, что он предал, ну, или что он обидел, да, и, ну, хотя бы как-то там латентно, то есть он, ну, хотя бы подозревает об этом, вот, и ты подходишь к нему и говоришь: «Слушай, вот тут была такая ситуация, мне было очень неприятно, но ничего». Хотя тоже такой диалог сложно представить. Но как вот это вот такое прощение, какую еще оно может пользу вообще нести, если, ну, кроме тебя самого?
Я думаю, что я могу поделиться своим взглядом. Мне кажется, что первое, что происходит, это возвращается у человека, который чувствует себя преданным, который обижен, у него возвращается некоторая ценность к себе самому. То есть, когда его предали, он чувствует свою беспомощность. «О нет, меня кинули. Почему так произошло?» Самое целительное во всем этом процессе – это разговор. Когда происходит разговор между тем, кто обидел, и кого обидели. И вот это примирение, даже если они друг с другом не согласны, это очень важно, потому что человек чувствует свою ценность заново. То есть он рассказал о том, что ему было неприятно, человек его выслушал, может быть, даже не согласен, но его уже принимают. То есть это вот какой-то момент, где восстанавливается твоя ценность. А для того, кто предает, ну или кто виноват условно в этой ситуации, это, ну, важно тоже понимать, как себя чувствовал другой, чтобы на будущее не быть вот этим, знаешь, человеком, который направо-налево всех обижает и не знает об этом, с такими сложными иметь дело. И тоже, возможно... А, нет, не знаю.
Не знаешь по поводу чего?
Мне казалось, что человеку становится некомфортно от того, когда он узнает о муках совести и вот этих вот всяких размышлениях, но на самом деле я понимаю, что далеко не всем становится некомфортно.
Некомфортно, если они узнают о муках совести другого человека?
Да, да, да.
Что он мучается?
Ну да, да. Честно говоря, мне кажется, далеко не каждому будет от этого некомфортно.
Многие кайфуют от этого.
Ну прикинь, ты реально садист. Так, на чем мы остановились?
Ну вот смотри, кстати, вот я сейчас так размышлял тоже. Как раз вот прощение, как, знаешь, бывает такое, что... Редко бывает, но бывает, что человек тебе что-то сделал не так, как-то тебя слегка обидел, но тебе не очень обидно. То есть ты такой типа: «Блин, неприятно, ну ладно, пофиг». А вот его, то, что он так поступил, очень сильно, ну... очень сильно грызет.
Угу.
И в таком формате прощения не ради себя, а ради другого.
А, то есть это вообще наоборот.
У меня
наоборот.
Такое было несколько раз, да-да-да. То есть тебе, в принципе, ну, как бы... Ты не очень переживаешь по этому поводу, и ты даешь прощение. Ну, ты говоришь типа: «Блин, да ладно, ничего, все нормально, не переживай». Только ради того, чтобы ему было не так плохо, как может быть.
Блин, ну это вообще какой-то нонсенс. Мне кажется, что это очень редкая ситуация.
Редкая очень.
Мне кажется, что это настолько у человека должно быть повышенное чувство вины, что он просто берет ответственность, вот это вот чувствует деструктивное вот это ощущение. Ну, просто каждой ситуации, когда он что-то не так сделал, по своему мнению, он каждый раз ходит на нервах: «О боже, что же я не так сделал? О боже, простите меня. Ребята, как же так? О нет». И вот это вот вообще, мне кажется, с таким человеком очень тяжело иметь дело.
Слушай, ну вот я часто встречаю таких вот хороших ребят, таких вот мнительных чересчур, и я иногда на всякий случай говорю вот такие вот фразы, типа: «Да не переживай, все нормально», или там: «Да мне пофиг, все хорошо, типа не это, не кори себя, все, в следующий раз сделаешь лучше». Вот. Ну, то есть, я не знаю наверняка, плохо им от этого или нет, но я просто говорю на всякий пожарный. Вдруг их это будет аффектить каким-то образом.
Вопрос у меня к тебе есть.
Это, кстати, единственная форма прощения, которую я использую.
Вот, вот, у меня был такой вопрос. Насколько часто тебе приходится прощать людей в принципе?
Я не прощаю людей в принципе.
Почему?
Никогда.
Почему?
Смотри, ну выработалась такая...
У меня сейчас глазинки вылазят просто.
Выработалась такая система. Значит, вот в этой вот всей теории прощения я принимаю одну штуку. Когда человек отпускает обиды. То есть отпускать обиды нужно, да, я согласен с этим полностью. Типа держать в себе вот эти негативные эмоции, что там кто-то тебе что-то сделал, не нужно. Нужно отпустить, сказать, что так случилось, все.
Ну, ты имеешь в виду, когда ты говоришь человеку или внутри себя?
Unlucky, едем дальше. Нет, именно внутри себя.
Ага.
Потому что...
Сказать слабость?
Да нет, сказать не слабость, но сказать это... Видишь как? Я все-таки так больше не в негативном ключе смотрю на людей, которые так поступают. Поэтому сказать об этом, это проявить такое, знаешь, поощрение, что ли. То есть, если человек плохой, и он не поймет, что он мог тебя обидеть, то то, что ты к нему придешь и простишь его, или там скажешь, там, вот, все нормально, не переживай, ты меня не сильно обидел, он не поймет. Я боюсь, чаще всего боюсь того, что люди не поймут, что они тебя обидели, когда ты просто придешь и скажешь им об этом.
У тебя часто было такое, что люди не понимают, когда ты им
да,
говоришь?
Да, ну вот... смотри, это же более частая ситуация, когда человек тебя обижает и не понимает, что он тебя обидел.
Да, да, это часто, правда.
Да, поэтому зачастую ты сталкиваешься именно с этим, поэтому...
Ну, мне кажется, что при этом как бы часто происходит недопонимание, но когда один другому говорит, то как бы, по-моему, по щелчку пальца все решается, нет?
Да, есть такое. Есть такое. Но я прихожу на вот эти вот разъяснительные беседы только к друзьям, по большому счету, к таким прям очень близким друзьям.
Угу.
Когда мне действительно важны прям отношения очень сильно. Угу. А вообще система такова, что вот я запостулировал, значит, то, что отпустить это важно, но мне вот что не нравится в твоем тезисе про прощать всех и вся, ты оставляешь шанс человеку повторить. Это.
Да, я объясню, почему.
Давай.
У меня есть отличная цитата от гениального философа, физика. Что ты угораешь? Она, правда, прекрасная.
Она хорошая, я согласен.
Альберт Эйнштейн сказал однажды, есть только два способа прожить жизнь. Первый – это будто у тебя чудес не существует в принципе. И второй – будто чудеса кругом и повсюду. Одни чудеса. И вот я прочитал это на днях, и когда готовился к нашей дискуссии, я прям, вот у меня в голове сразу всплыла такая вот параллель. Ты можешь жить одним способом и думать, что все люди плохие, и никто никогда тебя не полюбит, и ты никому нафиг не нужен, и никого прощать вообще нет смысла. А другой – это каждый раз после того, как тебя предали, снова верить в человека, давать шанс, проявлять потом активность и давать, короче, надежду на лучшие отношения. И самое главное, иметь эту надежду внутри себя, что ты сможешь найти себе снова хороших друзей, построить хорошую семью и так далее, и так далее. То есть, есть два типа людей, и вот я себя отношу к тем, кто верит в людей, как будто. То есть, мне очень не хочется, и мой вот рационалистский мозг говорит мне о том, что так поступать нельзя вообще. Это противопоказано, очень плохо. Но сердцем, как будто, все равно хочется верить в людей. Как будто надо даже верить в людей. Иначе ты просто будешь один сидеть, и ничего не будет с тобой происходить.
Ну, вот смотри, я пришел к такой концепции, что мне не нравится давать вторые шансы.
Да, я понял уже по нашему разговору сейчас.
Но что я имею в виду? То есть, если человек поступил неправильно в определенной сфере, я просто не допускаю его к этой сфере больше. То есть, у меня на самом деле в голове это выглядит как, знаешь, система репутации.
Как в Японии у тебя вот эти плюсики-минусы, галочки поставили тебе?
Как в компьютерных играх, да. Система репутации со мной.
Понятно.
То есть, если человек реально поступает, ну, вот, очень необдуманно, например, то есть, ему нельзя довериться в определенной сфере, например, не знаю, в финансовой, например, сфере. Или в сфере, ну, вот, секреты, да, если ты доверяешь человеку. Если ты понимаешь, что он ненадежный, какая-то ситуация у вас была, сразу после этой ситуации я просто перестаю допускать человека в эту сферу.
Но при этом в других сферах как бы все окей.
Да, то есть я могу встретиться, пойти куда-нибудь погулять, но секрет больше он от меня не услышит никогда. Скорее всего,
и вы
никогда.
Поэтому гуляете молча в наушниках.
Нет, вы общаетесь, просто ты фильтруешь информацию, которую говоришь.
Окей.
Такая система. И это сложно назвать прощением. У меня не поворачивается язык сказать, что я простил человека, просто теперь я аккуратен с ним. Нет, ну это не прощение. Но
ну,
при этом...
Да, мне хочется сказать, что ты просто обижаешься на него, но продолжаешь общаться.
Но с другой стороны, и обиды нет. То есть я полностью избавляюсь от чувства обиды внутри себя.
Мне сложно себе это представить.
Ну, да, хорошо,
не обижаешься, не обижаешься на человека, но как бы вот полжизни отрубаешь.
Ну, как сказать тебе? Я могу метафорами, ну, аналогиями.
Давай, давай.
Аналогиями. Вот ты знаешь, что человек, твой друг, когда пьет, очень сильно его разносит, например. То есть он не контролирует себя. Ты просто не будешь с ним пить. Или
да.
когда вы пьете, ты будешь просто ему говорить, что хватит. Типа, остановись.
Да.
Вот. Но вы все равно можете вполне себе общаться и идти... Нога в ногу по жизни, правильно?
Да, да, точно.
Или там человек очень плохо водит машину. У него есть права, но он ужасно водит машину. Ты просто не сядешь в машину, где он будет за рулем. Скажешь, нет, давай лучше я повезу, но при этом вы, ну, как бы можете и будете общаться.
Угу.
То есть я вот так вот разграничиваю вообще жизненные области. Хороший пример — это вот финансовая область секретов.
Мне кажется, просто не во всех областях это применимо. Вот область финансов и секретов мне понятно. Но что делать, когда, допустим, ты встречался с девушкой, и mm-hmm. она от тебя ушла к твоему лучшему другу? Это же предательство?
Да, конечно.
Тебе обидно, по идее.
Конечно.
Ну, по идее, если ты, конечно, был рад с ней встречаться. Но просто что тебе делать тогда? Тебе нужно, получается, и девушку простить, и друга, наверное?
Нет, ни в коем случае.
Вот почему? Ну вот, хорошо, в твоем понимании тебе нужно с ними что, не спать больше? Ну, это уже и так понятно.
Ну,
я про друга сейчас, не про девушку.
Да нет, то есть получается... А, ты про друга? Ну, то есть получается, что ты доверил... Получается, ты доверил вообще свою жизнь в высокой степени. Ну, вот когда ты в отношениях, ты доверяешь свою жизнь. Ну, я имею в виду, что ты доверяешь большую часть своего времени, своих эмоций, своих переживаний человеку, да? То есть ты передаешь ему большую часть своей жизни вот актуальной, то, что у тебя сейчас происходит. Если вы обговариваете, что у вас не свободные отношения, да, что у вас, ну, вот классические отношения, и вот такая ситуация происходит, ну, человек не оправдал твоих ожиданий, ну, которые ты в него вкладывал. Он оказался очень плох в сфере деления жизни с тобой. Все.
Хорошо.
Просто ты его просто не допускаешь.
Я попытаюсь переформулировать вопрос.
Давай.
Мы разговариваем о цене прощения. То есть, сколько стоит прощение. В моем понимании у прощения есть цена.
Давай. Какая?
Я потом... Сначала мне, ну, я хочу просто от тебя услышать одну вещь. В твоем понимании прощение бесценно. То есть нельзя заслужить прощение.
Ну, смотри, на самом деле тоже не совсем правда. Можно вернуть себе репутацию. То есть если ты спустя какое-то время у вас там, ну, нити жизни идут рядом, и вы там часто контактируете, и ты понимаешь, что человек там, ну, либо исправился, либо просто в тот момент был неудачный момент, да, что он в целом не такой, то он может вернуть, ну, какую-то сферу жизни. То есть он может, я могу снова начать ему рассказывать секреты свои или что-то такое. Угу. Вот. Но для меня вот про цену прощения, да, мне кажется, если прощать всех людей и давать всем второй шанс, цена прощения будет очень высокая. Я имею в виду в отрицательном смысле. То есть...
Фактически за бесплатно.
Я имею в виду вот что. Что если ты прощаешь практически всех и даешь практически каждому человеку второй шанс, то ты рискуешь заплатить высокую цену в том смысле, что он опять тебя опрокинет. Вот что я имею в виду.
Это очень... Но это уже, да, это...
Ну вот для меня... Пару раз так было, для меня это слишком высокая цена. Too much. То есть, ну, было один раз больно, ты такой, хорошо, и тебе опять второй раз больно. Я не очень понимаю, я не очень принимаю такой риск, я не понимаю, зачем он нужен, поэтому я от него отказываюсь.
Мне кажется, в таком случае стоит для себя, вот я сейчас мы с тобой проговариваем, я понял, что у меня это выработано на уровне каких-то рефлексов, но я могу это сформулировать, что вот реально 2-3 раза это вот достаточно, чтобы перестать давать второй шанс. Как будто я верю в то, что каждый человек может измениться и все равно быть там к лучшему идти и всегда там в чем-то меняться, превозмогать над собой. Но реально ты сейчас говоришь хорошие вещи, что 2-3 раза, возможно, уже достаточно. Когда, знаешь, там тебя на деньги кидают уже который раз, то вряд ли потом можно снова восстановить эту дружбу и хорошие близкие отношения. Это я понимаю, о чем ты говоришь. Так что да. На чем мы там с тобой остановились? Мы поговорили вот про вторую часть, когда человек, может быть, и не знает. Тебе есть что тут добавить еще?
Единственное, что, может быть, добавить, это про цитату Эйнштейна.
Так.
Ты сказал, что ты относишься к людям, которые верят в чудо.
Конечно. Я верю в чудо с первого раза.
Что чудеса везде и вокруг нас. Но... Ну, я отношусь себя к людям, которые не верят в чудо. Особенно, вот знаешь, в чудеса человеческой личности. Мне помогает, на самом деле, в жизни эта модель мышления, что большинство людей не очень хорошо понимают, что они делают, не очень хорошо думают, не в достаточной степени ретроспективно смотрят на то, как у них вообще развиваются отношения с другими людьми и что они делают не так.
Ну, просто не обладают критическим мышлением, фактически.
Ну, да. Но они могут обладать критическим мышлением, но не распространять его на свою жизнь или не на взаимоотношения. Да. Вот. И раз уж таких людей большинство, ну, с моей точки зрения, то очень странно давать им еще одни шансы, чтобы они все просрали.
Угу. Я думаю, точно это имеет место быть. Но просто это уже вопрос выбора лично каждого.
Да.
И тут надо вам, уважаемые слушатели, так сказать, самим для себя решить, готовы ли вы платить эту цену или нет. Теперь я предлагаю коротко обсудить вопрос.
У меня в голове всплыла такая картинка, что мы с тобой по две разные стороны, между нами стена. У меня рожки, я такой, демон плохой. Ты у тебя ним.
Мы на плечах у человека сидим.
Да. Так, что дальше обсудим?
Я предлагаю какую-то сформулировать позицию плюс-минус насчет того, что делать, если тебя намеренно предали. Вот как справиться с вот этой душевной болью, потому что все равно это точно вопрос самого себя. Мы уже говорили о том, что прощение – это когда ты сам для себя какой-то процесс проходишь внутри себя. Mm-hmm. И вот тут вот, мне кажется, это самое явное, как это видно, что когда тебя намеренно предают, и человек делает это осознанно, то тут единственное, что тебе остается, это просто молиться Богу или лазить по стенам и как-то самому собой решать эти вопросы, потому что человек знает о том, что он тебя предал, и сделал это специально. Скорее всего, с какой-то выгодой для себя. Поэтому это точно нужно тебе самому какой-то процесс проходить. Вот как? Бывали ли у тебя такие случаи? Насколько это вообще реально тяжело, не тяжело?
Как победить обиду, да?
И стоит ли реально тогда прощать в такой случае, в такой ситуации? Угу. Вот стоит ли?
Вообще сложный вопрос про то, как победить обиду внутри себя. Достаточно сложный. Я не часто делал это в жизни. Но, кстати говоря, я делаю это прямо сейчас. У меня сейчас такой период. Короче, очень сложно это сделать, и я на самом деле не нашел действенного метода, как это, чтобы в любой ситуации можно было это сделать. Отпустить обиду. Угу. Вот такую, когда человек знает, что он тебе насолил. И мое видение того, что не давать второй шанс, выросло именно из этого. Что я не знаю, как справиться. Иногда удается, но действенно, чтобы это было не по несколько лет или не по несколько месяцев, чтобы ты это переживал, у меня такого механизма нет.
Мне кажется, что вот в этой ситуации моя позиция не очень работает. Потому что как будто ты просто превращаешься в грушу, которую сбивают из раз в раз. И это не очень эффективно для самого себя. Тебе нужно уметь все-таки защищать свои личные границы.
Да, согласен.
Это опасно. Но это уже такой, мне кажется... Нужно относиться здраво к самому себе и понимать, где действительно тебя задевают, и ты можешь это стерпеть или даже дать отпор. А где ты понимаешь, что ты уже вообще не в осознанном положении находишься, где ты тебя из раза в раз предают, и такой, да ничего, братанчик, бывает, я рад, что там у тебя получилось. И снова потом это происходит. И ты такой уже как клоун, знаешь, бесконечно с красным носом ходишь и не снимаешь его.
Да.
Это тяжело.
Я думаю, что самый действенный способ, самый популярный, когда тебе нанесли обиду, просто поменять сферу своей деятельности, прямо сейчас. То есть...
просто круг общения сменить.
Да, сменить круг общения, заняться чем-то другим, и через какое-то время...
Переехать в другой город.
Поменять страну.
Написать бывшему,
отличная тема, да.
Да.
Но, честно сказать, не знаю, насколько эта штука эффективная. У меня работает очень долго. Я так могу сменить сферу деятельности, что через пару лет такой, я вообще-то изначально другим занимался.
Да.
Поэтому не уверен, но я думаю, так поступают чаще всего.
Да. Что, предлагаю резюмировать тогда потихоньку?
Резюмировать. Если вас обидели или предали, постарайтесь заняться тем, что вам интересно, тем, что приносит вам радость. И через время, когда вы остынете и сможете уже хотя бы в какой-то степени... рефлексировать, обсуждать это с собой, то, что произошло. Сформулируйте свою... Если это у вас первый раз, сформулируйте свой план, свою стратегию на такие случаи, потому что, как бы мы ни любили мир, такое происходит в мире часто. Это происходит часто, вы будете часто с этим сталкиваться в жизни, нужно просто иметь план, как это пережить, как с этим бороться.
Я согласен. Но главное, не забывайте, что чудеса точно бывают, и всегда нужно ждать чуда, даже если оно долго не приходит. Думаю, что мы поделились своим мнением на этот счет. Какова цена прощения? Каждый выбирает ее сам, сколько он готов заплатить. Кто-то думает, что он не может платить, это слишком дорого стоит, а кто-то отдает ударом. Это уже решение каждого. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь на удобных площадках на наш подкаст. Ставьте там реакции в телеграм-канале, если вы видите это, или где-то в анонсах в соцсетях. Пожалуйста, пишите комментарии, реагируйте. Для нас это очень важно. Я хорошо отношусь к критике, есть мои контакты везде. Вы можете мне написать, и я с удовольствием с вами обсужу какие-то вещи.
Мне только положительные.
Да, да, хорошо. Матвей положительный, Ваня отрицательный.
Ваня мне перешлет, если что.
Да.
Да, спасибо большое, что слушали. Всем хороших выходных. И будем ждать вас на следующем подкасте.
Всех любим, всем мира и прощения. Всем пока.
Пока-пока. Ждем вас.
А на чем же мы остановились?